Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете теорию Большой Бороды, 144-й выпуск, круглое число, если бы мы жили в 12-ричной системе исчисления. Кстати, об этом в свое время был подкаст, о преимуществах того, как бы мы жили, если бы у нас основой нашего исчисления было именно 12, но сейчас не об этом. Как вы все любите, наконец-то ко мне снова начали приходить гости, и сегодня это мой тезка Антон Громов. Привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к космосу? Да, если вдруг кто не знает, Антон также популяризирует космонавтику, популяризирует идеи космоса, науки, делает он это на Ютубе. На своем канале «Море ясности». Давай вот сходу, как ты вообще пришел к популяризаторству вот этому вот?
Сначала нам нужно не забыть, мне очень интересно послушать подкаст про 12-ричную систему исчисления, потому что я фанатею 12-ричной системы исчисления, и я должен его послушать. Ты мне скинешь ссылку потом?
Конечно, ладно? да. Там много чего было бы немножко удобнее, но в то же время много чего было бы гораздо менее удобно, по крайней мере, в нашем текущем мире. Но тема интересная, безусловно.
Да, насчет популяризации. Я, на самом деле, занимаюсь ей не только на Ютубе. Я начал как раз-таки не на Ютубе. Я начал с лекций. Первую лекцию я свою прочитал на курилке Гутенберга. Примерно 2 года назад это было. Вот. Но это, в свою очередь, стало следствием моей всякой другой деятельности, которая напрямую с популяризацией не связана, о которой мы, собственно, сегодня и будем говорить. Вот. Так что начал я с лекций. Сначала у меня была одна, потом я сделал еще парочку. Сейчас у меня около 5 лекций, и на новые уже как-то особо нет времени, к сожалению.
Ну, поэтому ты решил, что надо, короче, выходить на более широкую
аудиторию? Да, конечно, когда ты читаешь лекцию, там перед тобой, максимум было порядка 500 человек в зале. Это много для лекции, но по сравнению с аудиториями в онлайне, это, конечно, ничто просто.
Ну и плюс ты, как бы, не обязательно нужно находиться в одном конкретном месте в одно конкретное время. Конечно, с видео проще, потому что его любой человек может посмотреть, там, я не знаю, через 3 года в любом месте Земли. Тут, конечно, не поспоришь, что это, безусловно, удобный инструмент, как, кстати, и подкасты, которым, я надеюсь, ты проникнешься после сегодняшнего.
Да, конечно, такой момент есть. Ну и даже если посмотреть записи лекций на Ютубе, их смотрят гораздо меньше, чем более короткие ролики. Поэтому вот я решил изменить форму подачи и работы. Ну, то есть, когда ты вкладываешь там в 10 минут видео там 2 недели времени, это все-таки совсем другой результат получается, чем когда ты вышел, поболтал что-то 40 минут и все. Ну, то есть даже с учетом того, что я эту лекцию готовлю, все равно видео получается гораздо более так концентрированно и ярко. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь. А канал у меня довольно молодой, ему меньше, чем полгода. В конце июля я его завел, так что вот сколько? 4 или 5 месяцев прошло. Вот, правда,
Мне его, кстати, посоветовал один из наших слушателей. Он мне писал на почту, что, мол, вот есть такой товарищ, тоже занимается популяризаторством космонавтики, надо бы сделать совместный выпуск. Что мы вот, собственно, и делаем. Спасибо, что посоветовали. Мне кажется, у нас получится интересный выпуск, потому что у тебя есть довольно занимательная история о пути, который ты прошел. И мы в свое время тоже с Никитой Алешкевичем из белорусской курилки Гутенберга, так что вы, по сути, такие мета-коллеги, говорили о компьютерных играх, которые могут помочь узнать что-то новое о космосе. Ну и, собственно, ты начал с Kerbal Space Program, а дошел до реальной деятельности в космической индустрии. Давай разберем, как же вообще так могло получиться?
Да, это такая история довольно интересная. Но я знал о КСП довольно давно, но играть я в нее стал как-то далеко не сразу после того, как узнал о ней. Потому что, видимо, я не знал каких-то подробностей, почему-то мне казалось, что это не очень интересно. Вот. А так-то, в принципе, я про нее узнал почти сразу, как вышла самая первая альфа-версия. Вот, играть. Я уже не помню, когда я стал в нее играть, но как только я разобрался в ней, я заболел мгновенно. Правда, такой есть некоторый парадокс в том, что я так и не долетел ни до одной далекой планеты, потому что мне все время хотелось ко всему подходить основательно и делать только идеальные миссии, все идеально просчитывать и летать на все эти планеты последовательно, там сначала на Луну, потом там на следующий спутник и так далее. И так я в итоге дальше Марса никуда и не долетел, но все равно я удовольствие получал просто море, и все еще мечтаю покорить всю эту звездную систему местную, но, к сожалению, ну или к счастью, сейчас мое время уже уходит на покорение настоящей Солнечной системы.
Ну, ты же знаешь, что в КСП можно поставить моды на реализм. И там,
да, конечно.
Земля,
конечно,
Марс,
это я тоже
и
делал.
Настоящая Луна. Вот. Да, кстати, давай начнем, наверное, еще чуть раньше. Откуда вообще у тебя взялся интерес к космосу? Это со школьных
времен? Интерес к космосу у меня был такой очень своеобразный. Я помню интерес к космосу еще в детстве. Ну, в школьном возрасте, причем младше школьном, у меня был такой блокнотик, я помню, я там сделал такое большое красивое заглавие «Сравнительный анализ планет».
О-о-о.
И я там что-то собирал их какие-то там радиусы, температуру или что-то такое. Вот. Но я тогда все равно еще не очень представлял, как что в космосе устроено в реальности. Я помню, я думал, что... ну вот, знаешь, говорят, что там аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Я почему-то думал, что вот эту атмосферу у нее наверху какие-то плотные слои, а дальше уже не плотные слои. Вот. И, в общем, у меня таких... ну, это все в детстве, конечно. Вот. Так, а что касается моего интереса к космосу, он у меня уже в сознательном возрасте, он у меня как-то был по синусоиде. То есть было время, когда я буквально каждый день там по несколько раз читал все новости, а было время, когда мне там несколько месяцев подряд вообще было абсолютно пофиг, и мои увлечения были направлены на что-то другое. То есть меня постоянно бросало от одного к другому. Вот. Ну и программирование я тоже всегда любил. Я почти всегда что-то программировал, там и связанный с космосом, и не с космосом, и с какими-то компьютерными играми связанные. В общем, у меня были интересы очень переменчивые, и у меня в связи с этим даже были такие очень плохие мысли, что я никогда не найду, чем же я хочу все-таки заниматься в жизни, потому что мне все время хотелось разного, и ни один интерес там не держался больше, чем там полгода где-то. Вот. Но где-то несколько лет назад, может быть, года 3-4 назад, почему-то, я не знаю почему, мой интерес к космосу, он как-то стабилизировался. И больше уже меня не покинул пока что.
А был ли какой-то вот поворотный момент? Может, какие-нибудь там, я не знаю, запуски SpaceX в реальном времени на YouTube или что-нибудь в этом роде?
Ну, нет, это было до такого бума SpaceX. Ну, естественно, они тогда уже запускали и ракету свою, и корабль, но тогда еще успехов многоразовости у них особых не было. Это было где-то 3 года назад, и я тогда как раз еще познакомился с ребятами из Сайван. Если кто не знает, это тоже научно-популярный канал. Где-то я увидел в ВКонтакте ссылку на их паблик, при этом у них тогда еще не было ни одного видео. Там в паблике была буквально одна или две записи. Ну, я сразу же с ними познакомился, и там довольно интересная была история. Я им написал, что я готов помочь. Я тогда еще как раз увлекался видеомонтажом. Вернее, не монтажом, а скорее спецэффектами. Это тоже одна из тем, которые мне были интересны, в которые меня кинуло, так скажем. И так что я хотел для них что-то делать для научпопа, потому что я тогда как раз начал смотреть... В основном американский научпоп, ну то есть англоязычный с Нилом Тайсоном и Лоренсом Краусом и всей вот этой тусовкой западной. И, наверное, повлияла на меня в основном она. И уже потом я вот стал помогать Сайвану делать их ролики, ну в основном про космос. И как-то вот с тех пор во мне загорелся в очередной раз этот интерес к космосу. И вот пока что так и не потух. И вот тогда я начал понимать, что, наверное, я хочу все-таки связать свою жизнь с космосом. Но поначалу я так был в этом осторожен и ждал, не потухнет ли в очередной раз интерес, потому что я себя хорошо знал уже на тот момент. Но вот я, конечно, был очень счастлив, когда все-таки окончательное решение принял, что буду стремиться в космос.
Скажи, пожалуйста, а специальность твоя как-то этому способствовала? На кого ты учился?
Я учился на программиста в петербургском политехе, но я стал работать гораздо раньше, чем выпустился, и так и не закончил университет. Вот, я ушел на третьем курсе. В принципе, основную всю базу мне дали там про всякие. У нас было, я помню, там 6, кажется, разных математик, потому что специальность называется прикладная математика, и там это вычислительная математика, матанализ, линейная алгебра, методы оптимизации, численные методы, вот такого было очень много всего. Но я стал работать, и я как-то понял, что в работе я это совершенно не использую, зато могу как-то развиваться профессионально, и, в общем, я выбрал эту область. Тогда я работал в веб-программировании. Я заведовал серверной частью социальной игры. Тогда это было очень модно. ВКонтакте всякие там были фермы и все такое. Вот. У нас было довольно много, там несколько миллионов пользователей. Я там набрался очень много опыта в программировании в целом. Вот. Отчасти мне это, конечно, помогло и прийти в космическую отрасль. Вот, но все-таки, если бы я еще в школе знал, чем я хочу заниматься всю жизнь, то все было бы, наверное, гораздо проще для меня.
Ну, с сослагательным наклонением, конечно, всегда можно играть, знаешь.
Ну да.
Если бы мы знали давно, что будем делать, тогда все, как, все тогда очень умные.
Но я не особо жалею, на самом деле.
Опыт, он, да. Слушай, ну опыт это такая штука, его вряд ли на что-то захочешь поменять. Но давай вернемся к Kerbal Space Program. Собственно, то, что помогло тебе в итоге, да, прийти к какой-то профессиональной деятельности, которую мы пока что почему-то не раскрываем, делаем из этого небольшой детектив, хотя те, кто читали шоу-ноуты, наверняка уже все знают. Так вот, чему можно научиться, играя в Kerbal Space Program? Вот из реальных навыков, которые тебе потом пригодились.
Ну, в основном это понимание баллистики на таком интуитивном уровне. Вот тут, к сожалению, визуального ряда нет, но есть такая довольно знаменитая картинка, там график понимания орбитальной механики, там, соответственно, время, по оси Y, как хорошо я понимаю орбитальную механику, ну и там такие маленькие скачки, там закончил университет, пошел работать в НАСА, ну и потом на моменте, когда начал играть в Kerbal Space Program, там просто экспоненциальный скачок заоблачный. Но в целом все так и есть на самом деле. То есть...
Давай для слушателей, которые, возможно, слышат слово баллистика в первый раз, немножко объясним термин. Потому что для многих, я думаю, баллистика это что-то исключительно связанное там, с тяжелыми снарядами, которые пуляют из больших пушек.
Ну там тоже баллистика. Ну, в целом, ну, это можно назвать космической баллистикой, наверное, то, что мне ближе. У этого термина очень много названий, там баллистика, небесная механика, астродинамика, теория движения космических аппаратов. В общем, названий много всяких. Вот, но в целом это можно сказать, раздел физики, который отвечает за движение космического аппарата.
Ну, ты, грубо говоря, считаешь орбиты, да?
Да, да, я считаю орбиты. Вообще, движение космического аппарата, оно делится на две части. Это движение центра масс космического аппарата и ориентация космического аппарата относительно этого центра масс. И вот я в основном занимаюсь первой частью. То есть аппарат считается просто материальной точкой, и я смотрю, как она двигается в гравитационном поле.
Фи какое упрощение, за материальную точку считать целый космический аппарат. Разве что какие-нибудь кубсаты там.
Приходится. Но это работает, самое главное.
Ну, на самом деле, да. Как это? Остальное все уже задача инженеров, да? Как это, как он будет там ориентирован в пространстве? Я не знаю, я просчитал путь, дальше пусть сами выкручиваются. Причем как в прямом, так и переносном смысле.
На самом деле, даже МКС можно принимать за материальную точку, когда дело касается баллистики. И тут такое небольшое отступление. Вот иногда говорят, что остро стоит проблема космического мусора, что в принципе правда, конечно, но очень многие понимают это не совсем так, как есть все на самом деле. Особенно, когда видят страшные картинки, где отображается, сколько всего находится на орбите.
И там... Да, я тоже в этом подкасте говорю, когда ты видишь, как, когда ты представляешь каждую точку мусора как какой-то огромный размером с город точку, которую тебе показывают на маленькой карте, тогда, конечно, становится очень страшно.
Да,
но тут
да,
я
да.
люблю приводить пример, что если всех людей там вот, собрать вместе, то они типа не заполнят, то есть, людей на секундочку 7 миллиардов, если не больше, то они и близко не заполнят, например, Большой каньон в Штатах. Так что... Даже если бы у нас было 7 миллиардов кусочков мусора на орбите, каждый размером с человека, а на самом деле они гораздо меньше, все равно бы все выглядело не так страшно, как рисуют на картинках. Поэтому масштаб надо, конечно, всегда иметь в виду.
Да, совершенно верно. То есть, если, то есть, если бы нарисовать, как человек бы увидел космический мусор на фоне Земли, то это будет не... так, что из-за этих точек не видно самой Земли, а просто кроме Земли ничего не будет.
Ну да, ну то есть это, при этом проблема она как бы есть, да, но ее многие не совсем так понимают, как есть на самом деле, действительно. Снова возвращаясь к Kerbal Space Program, скажи, насколько вообще это все соотносится с реальным миром? Ну, то есть, насколько оно тебе дает правильную картину? Насколько я понимаю, из KSP ты можешь вынести, например, то, что чтобы снизить орбиту, тебе не нужно двигатель направить, мол, в обратную сторону от Земли и включить его, грубо говоря, вниз, да, если ты смотришь на орбиту, а что надо наоборот против движения сделать импульс или что-нибудь в этом роде. Я правильно понимаю? Ну вот,
но
контринтуитивные такие моменты.
Есть разные как бы уровни. На самом базовом, да, то есть если просто скачать KSP, там без всяких модов и начать в нее играть, то она даст такое самое базовое понимание, но самое важное, так скажем, понимание того, как вообще по космосу летают. И я, честно говоря, даже не помню себя до KSP, несмотря на то, что там относительно недавно я начал в нее играть. Ну, если сравнивать с моим возрастом, так скажем. Но я не помню, какое у меня было... У меня было довольно смутное понимание, то есть у меня точно не было интуитивного понимания орбитальной механики, а вот KSP, наверное, самое важное, что она мне дала, это она мне дала именно интуитивное понимание, а у меня еще со школы было довольно хорошо развито пространственное мышление, и поэтому я довольно быстро это все, так скажем, освоил, осмыслил, и довольно быстро стал в этом разбираться неплохо. Вот. А дальше... Ну, то есть KSP дает понимание того, что такое формула Циолковского, как она работает и почему она именно такая. Ну, помимо орбитальной механики, она дает понимание, что такое тяговооруженность ракеты. То есть тяга ракеты должна быть больше, чем вес ракеты, чтобы она взлетела.
Угу. К- Кстати, вот ты скромничаешь, а у тебя про форму Циолковского есть целое видео. Если кто-то хочет узнать подробнее, что это такое, то вы пройдите по ссылочкам в шоу-ноутах, ну, либо на нашем сайте, в зависимости от того, где вы это слушаете, и посмотрите видео. Реально доходчиво и классно объяснил. Вот, потому что, например, я об этом в подкасте еще не рассказывал. Это одна из тех немногих вещей, которые еще не побывали в теории Большой Братвы в подкасте.
Ну да, я... Стараюсь все наглядно показывать, но мне еще, конечно, есть к чему стремиться. Я в каждом видео после релиза нахожу какие-то косяки, что-то, что я сделал, что нужно было бы сделать иначе.
Но, это всегда так, это нормально.
Но тем не менее. Да, стараюсь основные вещи объяснять, но у меня еще много всяких планов на будущее, так что это я с каналом это я только начинаю. То есть, если хочется, так скажем, какого-то большего вызова, то можно ставить различные моды, которые усложняют игру, приближая ее к реальности. Там можно ставить довольно интересный и весьма сложный мод, называется «Принципия», если я не ошибаюсь, в честь главного научного труда в истории. Я говорю про математические начала натуральной философии Ньютона, где он, собственно, объявил об открытии закона всемирного тяготения в том числе. Вот, этот мод добавляет в КСП нормальную гравитацию, потому что по умолчанию, так скажем, из коробки в ней упрощенная гравитация, вы в каждый момент находитесь под влиянием только одного тела. То есть это в баллистике называется метод грависфер. Он, кстати, очень часто применяется и очень-очень успешно для предварительного какого-то анализа и для расчета межпланетных траекторий он очень часто применяется, потому что он очень удобен и, как ни странно, дает очень неплохие результаты. Вот. Но в нем, например, нету такого понятия, как точки Лагранжа.
Ну, в KSP, насколько я знаю, там вообще с точки Лагранжа достаточно проблематично, там их долгое время не могли добавить.
Так они не появятся. То есть они не появятся, пока в каждый момент будет учитываться...
А, это даже с модами оно не умеет? Я просто, честно говоря, в KSP так играл.
Так вот, я об этом и говорю, что вот этот мод называется «Принципия», он как раз-таки добавляет честную гравитацию. В каждый момент на вас уже влияет не только одно тело, а вообще все. И вот в такой модели точки Лагранжа уже есть. Но становится гораздо сложнее планировать свои миссии. Кстати, я планирую несколько это упростить. Об этом я еще тоже, наверное, поговорю о своем проекте космического симулятора. Но нужно, чтобы до этого дошла речь как-то. Угу. Вот. А в KSP, в общем, можно... Там есть моды на систему жизнеобеспечения, потому что из коробки там можно просто посадить чувака и отправить его там на 10 лет в полет в какой-нибудь одной капсуле. И ему там хоть бы что.
Вполне себе.
Вот, не надо ему никакого... кислорода там и всего такого.
Кислород для слабаков.
Да, в общем, есть очень много разных модов, которые приближают игру к реальности, но она тем и ценна, что вот из коробки она достаточно проста, чтобы в нее мог играть кто угодно, и в то же время она дает интуитивное понимание самых важных вопросов, связанных с космонавтикой, как что работает.
А есть ли что-то, чему нельзя научиться, играя в KSP? Ты как человек уже как бы, с опытом в реальном мире космонавтики, вот что-то все-таки, что пришлось учить даже после там, сложных модов и так далее?
Ну, в основном-то, конечно, все касается каких-то подробностей. Даже если полностью прокачать KSP всеми возможными модами реалистичности, то все равно, конечно, до реального космоса будет, как до Луны, можно сказать. Конечно, то есть KSP это все-таки игра. И как бы реалистично она ни была, никто не будет в нее играть, если одну миссию в KSP должна готовить команда на фулл-тайме в течение там 3 лет, например. То есть, естественно, там неизбежно будут какие-то упрощения. И, перечислять их можно сколько угодно. В общем-то, любую систему космического аппарата или ракеты можно взять, и в ней бесконечное множество подробностей, которые в игре не раскрываются и вряд ли когда-то будут раскрываться, потому что вряд ли кому-то это будет интересно.
Ну, а если мы говорим о твоей области ответственности, то есть о баллистике, насколько там есть моменты, которые, скажем так, не присутствуют в симуляторе? Что же, вот, есть ли что-то, что внезапно, оказывается, нужно учитывать или что-нибудь в этом роде? Там, я не знаю, например, какие-нибудь движения слоев воздуха в атмосфере при старте, что-нибудь такое. Я абсолютно выдумываю сейчас, я не знаю, насколько это реально.
Да, я понимаю. Есть, конечно, да, несколько моментов. Ну, во-первых, в KSP вроде как даже нету мода. Я, честно говоря, вот не знаю, есть такой мод или нет. Если он есть, то я не знаю, зачем он нужен, который добавляет несферичность гравитационного поля. Ну, у нее есть, так скажем, несколько уровней. Самое простое — это учитывать сплюснутость Земли. Да, несферичность гравитационного поля — это означает, что планету нельзя заменить на материальную точку. А нужно учитывать, что в разных точках планеты разная гравитация. Этот эффект проявляется на всех известных, в общем-то, телах Солнечной системы, ну вот в частности на Земле и на Луне. И вот эти вот возмущения, то есть отличие реальной картины мира от упрощенной картины, где планета заменяется на одну материальную точку, вот в случае Земли эти отличия, они больше, чем влияние Луны, например. То есть если вы заменяете Землю на материальную точку и рассчитываете орбиту аппарата с учетом гравитации Луны, то вы получите большую ошибку, чем если вы...
Не учитываете Луну, но при этом учитываете неровность Земли.
Не будете учитывать Луну, но при этом будете учитывать, что у Земли неоднородное гравитационное поле. То есть вот это вот неоднородное гравитационное поле вносит больше возмущения.
И в KSP... В общем, его тоже надо считать в реальном мире.
Да, конечно. Это, в общем-то, основной фактор, который учитывается при движении спутников околоземных. Потому что это вот на самом деле тоже немного контринтуитивно. Я, честно говоря, не знаю, насколько тут я могу сейчас вдаваться в подробности баллистики. Я все-таки позволю себе уточнить одну вещь. Дело в том, что когда ты учитываешь гравитацию Луны, ты не учитываешь непосредственно силу, с которой Луна тебя к себе притягивает. Ты учитываешь разницу между тем, как Луна притягивает твой космический аппарат и как Луна притягивает саму Землю. Потому что большая часть притяжения Луны уже заложена в движении самой Земли. Потому что Луна с Землей, они вращаются вокруг общего центра масс. И когда ты считаешь движение спутника относительно Земли, большая часть гравитации Луны уже учтена в движении самой Земли, относительно которой ты считаешь. Поэтому влияние Луны, на самом деле, оно меньше, чем может показаться на первый взгляд. Ну и то же самое для Солнца.
Ну, то есть ты с самого начала, грубо говоря, считаешь в координатах системы Земля-Луна. Не знаю, насколько это верно сказать, но вот ты что говоришь.
Не совсем так, но в целом да. То есть просто в движении уже Земли, относительно которой ты считаешь, заложена гравитация от Луны, основная ее часть.
Ну, давай, наверное, перейдем к главному вопросу, который волнует наверняка многих наших слушателей, которые прочитали тему подкаста, да, и... Как, собственно, можно попасть в космическую индустрию? Найти работу в космической индустрии, что для этого нужно, и кому нужно приходить, и кого нужно просить, чтобы посмотрели твое резюме?
Ну, на самом деле, положа руку на сердце, я не думаю, что многие из твоих слушателей прямо серьезно настроены. Ну, вернее...
Ну, и им как минимум интересно, слушай. Может быть, они сами не пойдут?
Ну, да. Но я неправильно выразился. Я хотел просто сказать, что если человек реально настроен, то, скорее всего, он как-то это так или иначе это сделает.
Да.
Я расскажу, как это случилось для меня. После того, как я вот получил в KSP понимание, как вообще летают по космосу, я там как раз так совпало, что, ну, не сразу же после этого, но, в общем, через какое-то время Виталий Егоров, он вроде бы был у тебя, да?
Да, причем дважды.
Вот, он начал как раз свой проект лунного спутника, вот, о котором я знал заранее, потому что я там с ним общался. Вот, я все очень ждал, когда он запустит этот проект. Вот, но тогда я еще из себя ничего не представлял, как баллистик, так точно. В общем, я очень хотел в команду, и я хотел работать над этим проектом, потому что я еще не знал, что он мне даст, но я понимал, что это идеальный шанс, потому что там можно работать бесплатно, а это, собственно, единственный вариант, как я мог тогда что-то делать в космической или в околокосмической, можно сказать, какой-то отрасли, потому что платить мне никто бы не стал, потому что я тогда мало что умел.
Ну, то есть ты рассматривал этот вариант как возможность набраться опыта какого-то,
да,
в реальной какой-то работе.
Да,
кстати,
безусловно.
Если, да, если вдруг кто не знает, что такое лунный спутник, что такое проект лунного спутника, то у нас об этом есть выпуск с Виталием Егоровым, ссылочка, как обычно, в шоу-ноутах, поэтому если вы вдруг хотите узнать об этом подробнее, по крайней мере, о состоянии проекта на момент, когда мы его записывали, это, если я не ошибаюсь, было там месяц 8-9 назад, может быть, даже больше, честно говоря, не помню, когда именно это было, но достаточно давно. То, если коротко, да, это такой краудфандинутый, боже мой, какое слово ужасное по-русски, да? Проект, прошедший через краудфандинг, цель которого запустить спутник к Луне, который сможет в достаточно большом разрешении ее фотографировать.
Ну да, наша цель — фотографировать, собственно, в разрешении, в котором еще никто никогда не фотографировал. Достигается это двумя способами. Во-первых, мы берем самую лучшую оптику, ну, то есть самый большой телескоп, который летал к Луне, и летаем достаточно низко. И вот я как раз отвечаю за вторую часть. А, нет, об этом чуть позже. Я сначала расскажу, как же я все-таки попал в команду. Ну, во-первых, я дал им денег на краудфандинге, и там в награду мне должны были обед, значит, дать с командой. Вот, я вообще надеялся только на это тогда, просто пообедать с командой, пообщаться, завести какие-то контакты, потому что контакты — это, на самом деле, как выясняется, очень важно, знать каких-то людей нужных, и чтобы, главное, они знали тебя.
Сплошное кумовство в космической индустрии.
Ну, это важно, что когда люди знают, как бы, что ты можешь и как...
Но ну, я не осуждаю,
какой ты из себя человек.
Я констатирую факт.
В общем, как-то... я помню, было такое мероприятие в Москве, в музее космонавтики, фестиваль научных пабликов. И я туда приехал, и там я встретил Виталия, а там как раз на следующий день было собрание их вот этой команды в Сколково тогда еще, там Даурия была в Сколково. Вот, и они там собирались. Я, в общем, попросился на это собрание просто как бы понаблюдать за ним. И, в общем, я на это собрание попал. И так вышло, что там обсуждали вещь, которую я мог бы сделать. Там нужно было идея была сделать такой грубый симулятор полета к Луне там для расчета радиокомплекса, чтобы там понимать, где там мы видим этот спутник Земли, где мы его не видим, где там на него светит Солнце, где не светит. Вот, для меня это казалось довольно простой задачей. Ну и к тому же на том уровне, который там нужно было, это действительно было несложно. Ну, потому что я же еще и программист. И, в общем, я вызвался это сделать. В общем, так начался мой путь в команде, потому что больше там никто не вызвался это сделать. Там было не так много человек, там всего 4 или 5 человек. Вот, и так я попал в команду. И потом, когда стали возникать более сложные баллистические задачи, я, в общем, тоже, они все достались мне в итоге. И так вот я стал баллистиком. А основная сложность там... На самом деле, как раз в том, что я сказал, это то, что нужно летать очень низко над Луной, чтобы, соответственно, быть близко к поверхности и фотографировать в хорошем качестве. А на Луне очень сложная гравитация. Это называется масс-коны, от английского mass concentration, концентрация массы. Вот, собственно, это такие, можно сказать, сгустки массы у поверхности. То есть поверхность Луны везде имеет разную плотность, и если ты близко к ней летаешь, то ты очень сильно чувствуешь изменение гравитации, потому что чем больше масса участка, тем больше он к себе притягивает. И, соответственно, если ты летаешь на какой-то низкой орбите, то тебя очень сильно колбасит, и если, ну, можно сказать, на какую-то рандомную орбиту просто прилететь, то упасть можно буквально за несколько дней. На, ну, врезаться в поверхность из-за искажения орбиты. А, ну, нам нужно продержаться минимум полгода. Вот, а я рассчитываю где-то года два, наверное, можно продержаться. Вот, ну и, соответственно, это задача, которую еще никто никогда не решал. Вот, ну, не в России, не в Америке. Но это, наверное, не связано с ее сложностью. А это связано с тем, что просто не было такой задачи. Потому что я уверен, что если бы такая задача была поставлена, то ее бы, конечно, решили. Вот, потому что похожие очень задачи решали. И я, естественно, первым делом изучил то, что уже было сделано. И, в общем-то, строил дальше от этого. Но здесь мне очень помогло то, вот такое вот интуитивное понимание, которое я получил в KSP. Ну и плюс мое пространственное воображение. Я там довольно быстро разобрался, что мне нужно сделать и какие подходы можно применять. В общем, у меня... Ну, можно сказать, более-менее все вышло. Правда, я так и не могу закончить уже такую окончательную работу, которая опишет все мои результаты, как я их достиг. Вот, к сожалению, я надеюсь, что хотя бы в следующем году я все-таки это закончу. Ну и вот это дало мне, конечно, очень большой опыт. Я действительно многому очень научился, потому что я там вечерами просиживал за книжками по баллистике. То есть это все, конечно, было не просто так. Поиграл в KSP и рассчитал там лунные орбиты, пошел. Я все-таки очень много нового изучал. И помимо опыта, это дало мне, конечно, дружбу с командой. И там несколько человек там из Даурии. То есть они меня узнали. И потом я, естественно, просился в Даурию через какое-то время. Мне там дали тестовое задание, нужно было тоже как раз-таки рассчитать траекторию спутника. Мне для этого тоже пришлось много нового узнать, как ни странно, потому что раньше я использовал готовый программный такой пакет для расчета траектории, а здесь мне нужно было запрограммировать этот расчет полностью с нуля самому. Вот. Я тогда с этим справился, но... В Даурию попасть не получилось, потому что выяснилось, что все-таки пока что денег у них на меня нету. Это было где-то полтора года назад, и вот в Даурию я попал спустя больше года после этого, уже когда открылась вакансия.
Год они собирали на тебя деньги, копили и думали, когда же наконец мы сможем себе позволить.
Ну, не думаю, что дело в этом, но в общем...
Ну, почему бы не думать об этом так, мне кажется, приятно будет. Знаешь, как это так для себя, типа, вот, ребята так долго, значит, экономили на завтраках, во всем себе отказывали.
Ну, вот. Я спрошу, так ли все было.
Вот. Даже если они тебе ответят, конечно, они тебе не расскажут правду, на самом деле, если это так было, сам же понимаешь. Но давай, собственно, перейдем к практической составляющей. Вот меня, например, интересуют две основные вещи в, скажем так, ежедневной работе космического баллистика. Это первое, это какой матаппарат необходим для, собственно, ежедневной работы. То есть, что тебе нужно из математики знать, помнить, что тебе пришлось выучить там после университета. И какой для этого используется софт, есть же или какая-то, какие-то специализированные программы, я подозреваю, что наверняка есть. Какие, может быть, общеизвестные пользуешься, я не знаю, там в Excel что-нибудь наверняка же рассчитываешь. Или вы к такому не прибегаете. Потому что, по-моему, в Excel можно рассчитать что угодно.
Ты, видимо, просто не считал в Excel баллистику.
Баллистику не считал, но приходилось по университету Excel в хвост и гриву.
Ну, это, наверное, немножко не такая баллистика. Вряд ли там численное интегрирование применяется в Excel.
Ну вот давай, да, давай начнем, наверное, с матаппарата. То есть что нужно знать из математики? Какие навыки используешь каждый день?
Ну, во-первых, насчет каждый день, меня в Даурию брали как программиста в первую очередь. И вот, кстати, надо сказать, что на собеседовании вот все эти контакты, которыми я оброс, можно сказать, хотя там было всего пара человек, они не сильно, может быть, мне пригодились, потому что меня собеседовали несколько другие люди, которые были ко мне так же строги, как и ко всем остальным моим конкурентам, которые тоже претендовали на вакансию. Но меня, в общем, брали как программиста. Поэтому баллистикой я занимаюсь не очень много. Да и надо сказать, что сейчас не так уж и много баллистических именно задач. Что касается мат-аппарата, который все-таки я использую...
Ну или который ты использовал, когда считал для лунного проекта вот это все.
Угу. Для лунного проекта мат-аппарат там на самом деле довольно простой. То есть это простейшие методы оптимизации. И ну там просто довольно простая минимизация функций. Ну и там тот же метод Ньютона просто, ну, для решения уравнений. Ну, основное это, конечно, численное интегрирование. Там в основном это семейство методов Runge-Kutta. Там они есть разные. В частности, метод Притца-Дормана используется. Ну, это, в общем, все для интегрирования траекторий. Ну, то есть ты в каждый момент рассчитываешь, какое на аппарат действует ускорение, и, в общем, в соответствии с этим там вычисляешь его скорость и перемещение, и дальше переходишь к следующему шагу. Это если на пальцах объяснять.
Угу.
Вот. В баллистике вообще разные методы интегрирования используются, ну, разные алгоритмы. Вот. Я, честно говоря, не очень вдавался в подробности того, для каких задач какие лучше применять методы именно численного интегрирования. Потому что у меня, честно говоря, просто времени на это не было. Я, в общем, понял, что для моих задач подходят методы Runge-Kutta там с различными коэффициентами. И, в общем, их все время и использовал. Вот. Что касается... Ну, тут еще дело в том, что есть такой волшебный пакет, в котором весь этот мат-аппарат уже очень неплохо реализован, и он, так скажем, тебя от этого абстрагирует. Это вот тоже преимущество, что, так скажем, можно сказать, первым космическим баллистикам было гораздо сложнее, им просто гораздо больше всего нужно было делать самим. А сейчас вот благодаря различным решением, в том числе и с открытым исходным кодом, конечно, много всяких задач с тебя перекладывается на какие-то реализованные уже до тебя
какая-нибудь
вещи.
Какая-нибудь математика, да, или что-нибудь в этом роде вольфрамовская?
Да, в основном... нет, насчет вольфрамовской я не знаю, но, в общем, очень много всего математического уже есть в готовом виде, и там, ну вот, например, в пакете, который я использую, называется GMAT. Это open-source американский пакет. В NASA написан, который используют там для расчета траектории. Там, в общем, чтобы выбрать методы интегрирования, нужно просто открыть выпадающий список, и там их куча разных реализовано уже за тебя. Ну, то есть, в принципе, конечно, очень полезно понимать, как они работают, чтобы там выставлять всякие настройки. Но это, так скажем, не необходимо, если тебе не нужно рассчитывать что-то совсем хардкорное.
Угу.
Вот.
Так, а что касается софта? Ну, вот, опять же, ну, не то чтобы в ежедневной рутине, но вот какой софт ты, в принципе, вообще используешь? То есть, и для чего? Там, есть ли софт для визуализации? Или ты исключительно вот расчетами занимаешься в основном?
Самый главный, наверное, мой инструмент — это Python, просто язык программирования, на котором можно довольно много всего делать и довольно быстро.
Ну, в принципе, да, в научных кругах достаточно много питонистов, потому что, наверное, потому что библиотек много математических и им сопутствующих.
Конечно, да, вот, но Python — это не то чтобы инструмент, это просто язык, хотя и очень, конечно, полезный.
Ну, библиотеки, считай, инструмент.
Ну, библиотеки, да. Ну, вот GMAT, который я упомянул, честно говоря, я не знаю ему аналогов. То есть аналоги есть, но они платные в основном. Ну, то есть, вот опять же, не в основном, а все. бесплатных аналогов, похожих по функциональности, я что-то и не знаю. Gmat — это прямо такой очень серьезный инструмент. Расшифровывается General Mission Analysis Tool.
Угу.
Извините за мое произношение, если кому-то режет слух. В общем, там, в общем, данные оттуда можно прямо загружать прямиком на космический аппарат, потому что они максимально точные. Ну, естественно, если правильно его использовать, там можно задавать самые разные настройки. Вот. И там есть свой скриптовый язык. Правда, он был для меня недостаточно гибок. Я вот когда лунные траектории рассчитывал, я использовал исключительно его для симуляции, но я над ним на питоне написал оболочку, которая генерила эти скрипты и, в общем, там автоматизировала процессы, там распараллеливала эти симуляции там по ядрам процессора, потому что там распараллеливания из коробки нет. Я там запускал сразу 8 симуляций одновременно, потому что там мне, в общем, нужно было это много делать этих симуляций, чтобы какие-то аналитические законы вывести. Вот. Ну, это два таких основных инструмента, которые вот мне пока что доводилось использовать. Ну и плюс там база TLE. Если кто не знает, TLE — это формат записи околоземных спутников, который вовсю применяется. Расшифровывается Two-Line Element Set, потому что он в виде двух линий текста, двух строчек текста выглядит. И, в общем, любой околоземный спутник, который сейчас летает, он, вот его можно найти в базе данных TLE и его орбиту за всю историю. И, кстати, мы тут как раз подходим к еще одному инструменту, которого мне не хватало, поэтому я написал его сам. Ну, к сожалению, еще пока не написал. Где-то уже больше года я над ним работаю. Я учился в Санкт-Петербурге, 239-й школе. Это такая очень известная в, ну, можно сказать, в узких кругах школа. Последние пару лет она признается вообще лучшей в России. Она в основном знаменита участниками в олимпиадах различных. То есть у нас очень много там всяких победителей международных олимпиад по информатике, по физике, по математике тоже. Я к их числу никогда не относился, но, в общем, там очень много умных ребят, и поэтому я решил пойти туда и вести там кружок по программированию, в котором, собственно, я вот программировал этот инструмент. Это симулятор Солнечной системы, который работает прямо в браузере. Вот это была такая основная задумка. Ну и дальше вокруг этого можно накручивать кучу всего. Сейчас вот я работаю над тем, чтобы добавить туда все аппараты, которые когда-либо были запущены вообще в истории, чтобы можно было прямо их увидеть в 3D и увидеть, как они летали. Потому что вот эта самая база TLE, она хранит практически все эти данные с самого начала. Там...
То есть делаешь свой собственный NASA's Eye?
Ну, да, можно сказать и так, но только там будет больше функций.
Или это ближе к какому-нибудь сэндбоксу, в котором можно типа что-то...
Ну, нет, сэндбокс вряд ли. Это скорее NASA's Eyes. Есть еще такой инструмент — космография, но он совершенно неизвестный. Я не знал ни одного человека, который знал бы про этот инструмент. Вот, хотя...
Ну, я вот, да,
хотя
тоже
он интересный.
Я, стоит отметить, очень хитро заутсорсил ты это дело.
Да.
Пошел в школу к умным ребятам и типа начал вести кружок. На самом деле сказал: так, ребята, педалим.
Честно, короче, говоря, примерно такая задумка у меня и была. Вот. Но в итоге там, где там на первое занятие ходило там больше 20 человек. И как ни странно, на второе и на третье тоже. Меня это очень удивило. Я думал, что на второе занятие там уже будет 10 человек, на третьем занятии 5 человек.
Все поймут, зачем их сюда собрали.
Ну, в общем,
и начнут требовать зарплату, да?
Ну, примерно так, да. Ну, в общем, в итоге все равно осталось как раз где-то человека 3-4, которые до конца года продержались. Вот, но потом я уехал в Москву работать в Даурии, поэтому они как-то вышли из проекта. Вот, но, ну, в итоге, на самом деле, я потратил на это, наверное, больше времени, чем я потратил бы, программируя это в одиночку, как я сейчас понял. Но это был интересный опыт и для меня, и для школьников, конечно, они получили много опыта и работы там с системами контроля версий, и просто работы в команде. Так что я, в общем-то, об этом ни в коем случае не жалею. Вот. Ну, в общем, так вот начался этот проект, потому что я давно хотел это делать, но не находил времени, а тут мне показалось, что, типа, я буду просто присматривать за школьниками, и времени на это уходить не будет, но я был очень наивен.
Хитрый план немножко провалился, да?
Да, ну, в общем, я всем доволен. Так вот, очень сейчас много идей по поводу этого проекта. Я вот недавно стал о нем вообще хоть как-то говорить, потому что он был раньше совсем не готов. Сейчас он готов настолько, чтобы его можно было показать в целях привлечения разработчиков, которые мне нужны. Нужны, в первую очередь, программисты на JavaScript, которые помогут довести это до альфа-версии, которую можно будет показать публике.
Ну, кстати, если среди наших слушателей вдруг есть люди, которые заинтересовались этой темой, я готов вот в таком покраудсорсить немножко проект, то, в принципе, обращайтесь к Антону, я думаю, найдете друг друга. И я буду очень рад, если с помощью подкаста мы вот дадим не то чтобы вторую жизнь, да, я здесь, наверное, переоцениваю сейчас вклад, но, тем не менее, дадим возможность дальше развиваться достаточно интересному
проекту. Да, это будет здорово. Если кому-то интересно, адрес этого проекта urbain.ru, urbain и с точкой. Это в честь французского математика Урбейна Леверье, который открыл Нептун, что называется, на кончике пера. То есть он предсказал, что существует еще одна планета, и предсказал, где она находится, по орбите Урана, который, собственно...
В общем, такая же фигня, как с девятой планетой происходит.
Да-да-да, именно так. Вот, но вот Нептун открыли именно так, и этот человек, так скажем, в широких кругах неизвестен, поэтому я решил как-то вот увековечить его имя и назвать в честь него свой проект. Ну и к тому же по изначальной задумке там довольно много будет всего связано с расчетом всяких траекторий. Вот. Ну и там можно будет не только Солнечную систему симулировать, можно будет загрузить любую звездную систему, в том числе и какие-то системы экзопланет можно будет там просматривать. И, конечно же, систему из KSP. То есть по задумке можно будет добавлять туда любые аппараты из KSP и планировать тем самым миссии. Потому что вот, что мне в KSP не нравится, это то, что, ну вот, меня всегда в KSP тянуло к баллистике, и мне хотелось заранее рассчитать орбиту, по которой я буду лететь. А там этого сделать нельзя. То есть там можно просто рассчитать запас топлива, который тебе нужен, а прямо вот рассчитать саму траекторию там нельзя. И вот мне всегда хотелось где-то это сделать, и вот теперь это можно будет сделать в моем симуляторе, ну и в том числе и в Солнечной системе тоже там можно будет рассчитывать траекторию. Я уже написал для этого всю необходимую математику. Вот, кстати, когда Маск заявил о том, что он решил отправить Теслу на Марс недавно, собственно, вот это меня и подстегнуло. Я решил...
просимулируем, давай.
Да, я решил посмотреть, по какой траектории эта Тесла полетит. Ну, если кто знаком с азами баллистики, вообще это самый простейший перелет межпланетный делается по гомоновской, так называемой, траектории. Это когда у вас есть две круговые орбиты, орбита Земли поменьше, мы с нее стартуем, и орбита Марса побольше, мы на нее летим. И вот гомоновская траектория — это эллипс, который с одной стороны касается орбиты Земли, а с другой стороны касается орбиты Марса. И вот он между двумя этими кругами расположены. Ну и, соответственно, вы ровно половинку этого эллипса пролетаете из Земли, вот таким образом перелетаете на Марс. Так вот, эта концепция на самом деле упрощенная, и реальная задача выглядит гораздо сложнее, и аналитического решения она не имеет. То есть там можно только, ну, это называется итеративный алгоритм, то есть как бы шаг за шагом эта перелетная орбита выбирается, и каждый раз ты все ближе к решению. И она зависит от времени старта и от времени в пути. Это вообще называется задача Ламберта, но мне кажется, я что-то углубляюсь в какие-то дебри, которые мало кому интересны.
Да, ну зря ты так. Я думаю, многим, ну, как минимум, знаешь, какие-то понятия, которые хотя бы можно погуглить, потом посчитать самому, это достаточно полезная информация. Но... Вот. Как раз так как ты в этом деле варишься, мне кажется, поэтому и интересно это вот понимать, какие вообще, знаешь, части входят в решение задачи, на какие подзадачи это можно разбивать, какие методы решения mm-hmm. есть, там, как они называются и так далее. Поэтому в этом плане, мне кажется, все даже очень полезно.
Ну, в общем, у меня об этом обязательно будет видео на «Море ясности», рано или поздно, потому что там можно всякие красивые порисовать разноцветные графики, которые я все-таки хочу порисовать, и тем более я могу это сделать, потому что я запрограммировал всю необходимую математику, и я таки рассчитал, по какой траектории Маск может запустить свою Теслу на Марс.
Вопрос только, когда он ее будет запускать, понимаешь?
Да.
Все-таки, хотя вроде уже сказали, что, мол, все, жестко в январе, но Elon Standard Time, дело такое, всегда может
измениться. Да, кстати, такой интересный факт, есть такая вещь, как Musk Time Dilation, это искривление... Ну,
это же то же самое, что и есть... Типа...
Искривление как-то, как бы так сказать...
Масковое
искривление пространственно-временного континуума, можно так сказать. Да, это, в общем, смысл в том, что нужно брать сроки, которые объявляет Маск, и умножать их на коэффициент, который равен период обращения Марса разделить на период обращения Земли. То есть год на Марсе делим на год на Земле, там что-то 1,8 получается, и вот все сроки, которые называет Маск, умножаются на 1,8. И когда в очередной раз они объявили... Это было, по-моему, в конце весны или в начале лета. Объявили, что пуск Falcon Heavy будет там
в
октябре или в ноябре. По-моему, на октябрь тогда планировался. Я тогда, в общем, по этой нехитрой формуле посчитал настоящее время старта, и получился у меня как раз январь. Вот. Но что-то мне кажется, что все-таки они не успеют в январе.
Ну, аккредитацию уже вроде начали раздавать.
Не, уже видно, что они близки, там прям были даже фотографии этой ракеты в ангаре.
Я же говорю, скотчем три ракеты вместе, что там фигня делала.
В общем, тут дело в том, что оптимальное время полета на Марс случается каждые 25 месяцев. Собственно, поэтому вы вот могли заметить, что в 2016 году была миссия к Марсу, вот ExoMars отправили на Протоне, а в 2017 миссии к Марсу не было, а в 2018 снова будет, это будет...
Собственно, Инсайт откладывали именно до 2018 ровно по этой причине.
Так что, да, вот там в 2016 году с Инсайтом не вышло, и поэтому отложили сразу на 2 года. И вот окно оптимальное будет в конце мая, если я не ошибаюсь. А Маск хочет запускать, соответственно, в январе. И поэтому у меня была первая мысль, что это не оптимальная траектория. И я решил...
Но он же вообще говорит, что, скорее всего, все пройдет не слишком удачно.
Да, вероятность велика, как сам Маск говорит. Но они, конечно, сделают все возможное, чтобы у них...
А вдруг получится.
Чтобы у них все получилось, да. Но, в общем, я первым делом решил все-таки узнать, по какой же траектории они полетят и сколько... То есть, ну, грубо говоря, сколько лишнего топлива им придется взять по сравнению с оптимальной миссией. Я...
Ну, какое топливо? Тесла же электромобиль, там нету топлива.
Да, этого я не учел. Ну, в общем, вот, это еще одна из функций, которые будет в моем симуляторе. Еще очень много всего. На самом деле, я сделал такой список огромный того, чего нужно будет в этом...
Ну, в общем, бэклог в разработке у тебя.
Да, симуляторы делают. Да. Там говорят, что люди, которые видели этот список, говорят, что там на 50 человек задач. Ну, он в открытом доступе.
Ну, а вдруг, кстати, сегодня есть... после подкаста придет 50 человек, представляешь? Будете педалить проект. Так что, ну, в любом случае, ты держи в курсе, если выйдет какая-нибудь там очередная версия, которую можно будет показать людям. Не против, конечно, поделиться ею со слушателями. Я думаю, многие захотят потыкать.
Да, обязательно. И вот возвращаясь к вопросу инструментов, я вот не далее, чем сегодня, на работе впервые эту штуку применил для рабочих задач, так скажем. Так что...
Ну, круто. Значит, столько дел, наконец, пригодилось на практике, да?
Ну, да, да. Ну, будет еще лучше.
Вот. Ну, безусловно, надеюсь, что будет еще лучше. На этом я предлагаю на сегодня закругляться. Мне кажется, получился офигительно интересный выпуск. История от KSP до работы в реальной космической компании, которая разрабатывает всякое разное, то, что, наверное, рассказывать не очень можно. Но ты особо и не распространялся.
Так ты особо и не спрашивал.
Ну, у нас же можно оставить, понимаешь, на следующий выпуск потенциал. Я же планирую заранее.
Я-то, рассказывать могу сколько угодно. Мы можем вот еще сейчас часа два обговорить вообще без проблем.
Да, на самом деле мы действительно можем, но мы понимаем, что лучше это разбить, наверное, на несколько выпусков. Обязательно напишите, если у вас остались какие-то вопросы к Антону. Может быть, я не знаю, кто-то хочет попроситься в Даурию, но я... Не уверен, что у тебя сразу это получится, но тем не менее.
Насчет Даурии всегда... я там пока, понятное дело, не принимаю никаких решений. Вот. Но, кстати...
Ну ничего, ты когда-нибудь добьешься власти, начнешь принимать новых людей.
Ну, не знаю, рано или поздно, может быть.
В общем, да, на самом деле, если серьезно, если у вас есть какие-то вопросы по тому... как работает, начиная от того, как работает KSP, до того, какие особенности есть вот в работе баллистиком или же в непосредственной работе, в общем, с космической индустрией, обязательно пишите в комментариях. Я проконтролирую, чтобы они все до Антона дошли. На что можем ответим. Если соберется достаточное количество вопросов, то мы, возможно, запишем по ним выпуск, если Антон будет не против, не знаю. Мне кажется, что получилось действительно интересно. Я знаю, что вы любите, когда ко мне приходят гости, и большинство гостей, которые у меня были, они приходили и повторно, поэтому, надеюсь, ты распробовал, что такое подкасты вот сегодня не в последний раз в теории Большой Бороды.
Да, очень приятно было пообщаться.
Вот. Ну, а на этом, я думаю, можно... подводить итоги. Все ссылочки, которые мы сегодня упоминали, есть в шоу-ноутах. Проходите на канал на Море Ясности, который ведет Антон. Там действительно, там пока что действительно немного видео, но они емкие, интересные. Я почерпнул для себя некоторые новые моменты, хотя, в принципе, знаешь, как-то даже несмотря на то, что там в университете о чем-то рассказывали, еще раз прослушать вот в таком формате бывает действительно, выносишь для себя что-то новое. Так что проходите, смотрите канал. Также напоминаю, что у нас есть Patreon, на котором можно поддержать непосредственно теорию Большой Бороды. Вы все знаете, что там делать. Если же вы не хотите участвовать в проекте финансово, вы можете просто поставить в iTunes нужное количество звездочек, продвинуть подкаст в рейтингах, чтобы его увидело больше людей. Ну и, как обычно, пишите свой фидбэк, пишите вопросы мне на почту ap@bertikast.com, пишите комментарии на нашем сайте, пишите к нам в Twitter, в Telegram, в наш публичный чат, пишите в Телеграме мне лично. Все эти источники, как до меня можно достучаться, есть, как обычно, на сайте, есть в шоу-ноутах, так что, в общем, вы знаете, что делать. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Еще раз спасибо тебе, Антон, что пришел. Было реально очень интересно.
Да, спасибо тебе и спасибо всем слушателям. Мне тоже было приятно с вами так, можно сказать, косвенно с вами тоже пообщаться. И мне будет очень интересно услышать обратную связь.
Угу. Ну, а на этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.